Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». С весны 2017 года в прессе стали появляться публикации о преследовании геев в Чечне, о том, что местная полиция хватает мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, бросает в подвалы, где их избивают, пытают током, требуют раскрыть контакты, забивают до смерти или отдают родственникам за огромный выкуп. Чеченские власти отрицали не только преследование геев, но и само их присутствие в республике. Когда, благодаря свидетельствам нескольких источников, история получила огласку, был организован вывоз геев из Чечни. Многих удалось переправить за пределы России. Об этой проблеме мы говорим с правозащитником и сооснователем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым и адвокатом Дмитрием Бартеневым. Давайте обратимся к предыстории. Когда появилась информация о преследованиях геев в Чечне, комментарии из этой республики были таковы, что никаких преследований нет, потому что в Чечне нет геев. Комментарий Дмитрия Пескова сводился к тому, что он не знает, есть ли дело, которое нужно расследовать, и что, если какие-то нарекания у граждан есть, они будут обращаться в соответствующие органы. Игорь, у вас есть ясная картина того, что же все-таки происходит на самом деле?
Все время, пока я занимаюсь защитой прав человека и защитой ЛГБТ в частности, тема геев, лесбиянок, трансгендерных людей на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, запретная. Даже внутри правозащитного сообщества. Потому что, ну вот, на протяжении 10 лет мы периодически слышали от коллег, что не надо поднимать эту тему. Это не в традициях, в данном случае, чеченского общества. И нас никто не поймет. И это привело к тому, что если о людях не говорят, вообще никто не обсуждает проблемы какой-то группы людей, то этих людей правда нет. То есть, следовательно, с ними можно делать все, что угодно. И до нас доходила очень скудная информация о том, что действительно есть и случаи убийств чести. Речь шла всегда о каких-то отдельных случаях. Невозможно сказать, насколько эта практика, так скажем, именно убийств чести на почве сексуальной ориентации была распространена, потому что это само ЛГБТ-сообщество на Северном Кавказе, это действительно очень закрытые группы, хотя вот утверждают, что до прихода к власти Рамзана Кадырова все это было гораздо более свободно. Надо иметь в виду, что многие чеченцы в результате двух войн побывали за границей, многие из них там даже родились. У них есть представление о том, как это все может быть. И поэтому вот этот конфликт внутри вот этого традиционного общества, он назревал уже очень давно. И он наложился, я думаю, на гомофобную политику российских властей последних лет. Плюс абсолютная безнаказанность, абсолютно неограниченная власть, которой пользуется Рамзан Кадыров в Чечне. Геи, к сожалению, стали не первой группой, которая подверглась таким преследованиям. Но вот преследование именно геев в 2017 году, это, конечно, на мой взгляд, все-таки особая история. Потому что она вызвала такой резонанс, который она не вызывала никогда. Узнали мы о том, что происходит задержание людей, которые подозревают в гомосексуальных отношениях, и происходят пытки. Узнали мы где-то в середине марта. Как это очень часто бывает вот с такими обществами, что это по слухам. Некие люди анонимные стали мне писать в социальных сетях. Когда я их просил как-то это подтвердить, с кем я могу еще пообщаться, они мне говорят, с ума сошел, что ли, мы, конечно, чтобы мы еще тут стали представляться, конечно, мы этого делать не будем. Но на всякий случай и я, и потом, как выяснилось, другие коллеги из других правозащитных организаций, которые тоже получали такую информацию, они просили всех ее проверять, тех, кто работает в Чечне, журналистов и так далее. И где-то в 20-х числах марта информация стала подтверждаться. И уже тогда Елена Милашина начала готовить свой материал первый, и мы открыли так называемую горячую линию для Северного Кавказа, но она не совсем горячая линия, потому что это e-mail. Но до 1 апреля, пока не появилась публикация в «Новой газете», мы не получили на этот e-mail ни одного сообщения. Как стало позже понятно, люди нам просто не доверяли. Первое. Люди стали к нам обращаться, которые были задержаны, которых пытали или у которых задержали друзей. Они, естественно, опасались за себя, потому что главное, что требовали от задержанных, новые имена. Так вот, первый вопрос, который они нам задавали, зачем вы нам помогаете? Потому что действительно чеченским геям, чеченским лесбиянкам стабильно внушается мысль, что вы позор чеченского народа, вы никому не нужны. Никто за вас не вступится, а они в это верили.
Обратимся к Дмитрию. Меня удивило, что даже в правозащитной среде вот эта тема была закрыта, табу. Геев, ЛГБТ на Кавказе. Как вы считаете, это нормально? Почему так произошло?
Конечно, я не считаю это нормальным, потому что обязательства государства по защите прав людей, геев и лесбиянок, они носят универсальный характер. И, безусловно, это должны понимать и правозащитные организации. Понятно, что тема прав геев и лесбиянок, или вообще даже признание самого существования как некой такой социальной группы, она является опасной, спорной, но этим и занимается правозащитная организация. Есть такие люди, как Милашина, которые готовы осторожно, но тем не менее упорно и эффективно поднимать эти проблемы. Действительно, конечно, ситуация исключительная на Северном Кавказе, но это не говорит о том, что правозащитное сообщество не должно обращать внимание, конечно, на тех, кто является наиболее, может быть, уязвимыми, кто в большей степени страдает от беззакония или анклава в России, где не работают правовые нормы. Конечно, задача хотя бы доступными способами помогать людям.
Игорь, какой-то был рубеж. Сначала вам не доверяли, а потом вам стали доверять. А вот что подтолкнуло, что спровоцировало вот это доверие?
Факты. Мы действительно им помогали. Но там сразу возник вопрос, естественно, что делать. Ряд традиционных для правозащитников методов, такие как, например, предоставление юридической помощи, там, обращение в правоохранительные органы и так далее, это отпало сразу. Тут правоохранительные органы сами и совершают это, скажем, преступление. Поэтому как бы единственным выходом была эвакуация. У нас уже до этого был некоторый опыт эвакуации людей с Северного Кавказа. Мы несколько человек где-то за 2 года помогли им оттуда уехать. Но в данном случае важно было не просто вывести людей, важно было предоставить им какое-то безопасное жилище. Среди них были, естественно, жертвы пыток, были люди, которые в силу стресса находились в очень плохом физическом состоянии, поэтому им всем нужно было оказывать медицинскую помощь. Наконец, им было небезопасно, особенно тем, кто действительно побывал в этом незаконном заключении. Оставаться на территории России нужно было решать вопрос с их эмиграцией. И вот тут мы столкнулись с новой проблемой. Нам совершенно откровенно объяснили дипломаты, что если человек, особенно чеченец, приходит за визой, и офицер визового отдела понимает, что он хочет получить убежище, то ему визу не дадут. Есть некий стереотип у миграционных властей Европейского Союза и Северной Америки о том, что вот чеченцы, они все потенциальные террористы. И это была целая история, которая не закончилась, которая продолжается. Наши переговоры с властями разных стран, к счастью, нам удается объяснять, убеждать. И вот когда уже эвакуация началась, когда первые люди уже поехали, есть, как мы это называем, чечен-инфо, уже такая шутка, что если что-то узнал один чеченец, то об этом обязательно узнают все чеченцы. Конечно, стало гораздо больше доверия.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». Сегодня мы говорим о помощи геям, которых преследуют в Чечне, с правозащитником и сооснователем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым и адвокатом Дмитрием Барсеньевым. Дмитрий, вы следили за этим процессом?
То, что вообще смогла сделать ЛГБТ-сеть в условиях не только Чечни, но и вообще России, это героический подвиг, и я думаю, что те истории, многие из которых остаются неуслышанными, потому что люди, конечно, боятся говорить об этом, но они показывают, насколько действительно неэффективным, негуманной является вся эта система правоохранительных органов именно в связи с гомофобным отношением. И мне кажется, что российское общество в целом не является настолько гомофобным, но желание угодить властям, любыми способами, иногда даже перегибая палку, абсолютное непонимание того, что речь идет фактически о жизнях людей, что это не просто какие-то слова, это расправы.
Дмитрий, вы не видите какого-то хотя бы механизма, чтобы вот прекратить этот произвол в Чечне?
Да, я думаю, что благодаря усилиям как раз ЛГБТ-сети и журналистов, которые сделали эту историю открытой и показали, что эти зверства, они являются частью системы управления в Чечне. Я думаю, что чеченские власти при всем безразличии, наверное, критике, тем не менее, конечно, это подействовал отрезвляюще. Я думаю, что во многом такие масштабные расправы, они прекратились, мне хочется верить. Но проблема в целом, безусловно, остается. Я думаю, что в сегодняшних условиях, в отсутствии политической конкуренции ответственной власти, прежде всего, конечно, в Чечне, все, что можно делать, это постоянно добиваться критики со стороны, наверное, внешних акторов этой ситуации. Это будет оказывать сдерживающее воздействие, потому что, безусловно, российские власти не хотят, чтобы их обвиняли, ну, по сути, в прямом геноциде, чтобы эта ситуация портила, насколько это вообще возможно, уже имидж России как цивилизованного государства.
Игорь, вы начали с того, что общество очень закрыто, геев, лесбиянок как бы и нет. А почему вообще они этими заботились, эти власти? Что вдруг вообще вот эта история возникла?
Скорее всего, что-то пришло в голову Рамзану Кадырову в его окружении. Помните, в одном из интервью у канадской телекомпании он сказал, что заберите всех геев всех в Канаду, чтобы очистить чеченскую кровь. Надо ему верить. Он действительно так думает. Мы знаем, что началось все в феврале, когда был задержан первый гей, который мертв уже, к сожалению. Но он был задержан за употребление наркотиков. У него отобрали телефон, и в телефоне нашли материалы, которые указывали на его сексуальную ориентацию, указывали на его отношения с другими мужчинами. И каким-то образом эта информация дошла до руководства республики. Это было спусковым крючком, и не надо искать здесь каких-то рациональных объяснений, их нет. Это элементарное невежество, элементарная гомофобия, элементарное зверство. Когда человек, группа людей, находится на протяжении 10 лет у абсолютной власти, неизбежно происходят некие изменения сознания. Человек начинает думать, что он действительно знает, каким должен быть настоящий чеченец. А те, кто не соответствует этому стандарту настоящего чеченца, они должны быть уничтожены. На территории Европы таких преступлений не совершалось со времен Второй мировой войны, когда людей пытают и убивают только за их сексуальную ориентацию. Нам рассказывали, что на них действительно составляли протоколы, в которых писали, что их задержали из-за их сексуальной ориентации. То есть вот их об этом допрашивали, выясняли подробности, они давали на видео показания, что да, я вот гей, меня вот за это задержали, ай-яй-яй.
Вы знакомы с этим, Дмитрий? Их задерживали действительно за ориентацию, как некогда в Советском Союзе?
В Советском Союзе была статья. И, конечно, этой статьей манипулировали, очень часто эту статью использовали как повод для того, чтобы расправиться с неугодными людьми. Тем не менее, конечно, эта статья не предполагала какой-то физической расправы с человеком. Да, это мог быть и реальный, конечно, тюремный срок, но эти санкции, они были указаны в законе, и люди понимали, чего ожидать. Расследование этих преступлений было сопряжено достаточно серьезными там, процессуальными гарантиями, которые соблюдались на самом деле в Советском Союзе. Ну, если мы не говорим, конечно, там о сталинских репрессиях. Здесь же речь как раз пошла о том, что это было некое внутреннее убеждение чеченских силовиков о том, что это какое-то незаконное действие, да, о том, что у них есть миссия наказать геев именно за то, что у них не такая сексуальная ориентация. И в условиях безнаказанности, в условиях всевластия, конечно, это приводило фактически к тому, что люди давали показания. Думаю, что когда-нибудь история все-таки вскроет все эти преступления. Там история парня русского, Максим, да, который нашел в себе мужество рассказать об этом, и чеченца, который переехал в Германию, который тоже нашел в себе мужество рассказать об этом. И видно, конечно, по его сообщению, что он пережил многое, что он как бы раздавлен. Эти свидетельства, они позволяют понять и поверить. Конечно, очень много сейчас критики со стороны российских властей в этой ситуации, что все это не доказано, все это не проверено, но я не думаю, что при таких убедительных историях у кого-то из внешних наблюдателей возникнет сомнение в том, что эти истории не только правдивые, но они, к сожалению, это только малая часть правды.
Игорь, через вас ведь тоже наверняка прошли какие-то личные человеческие истории, раз вы помогали людям бежать из Чечни.
Здесь сложно выделить какую-то одну историю, поскольку мне довелось общаться лично не с одним человеком, а со многими из ребят, которым мы помогали, и там каждая история личная, она очень сильно запоминается. Да? Одно дело, когда вы там что-то читаете, другое дело, когда ты разговариваешь с конкретным человеком, который это пережил. И, наверное, больше всего меня впечатляют даже не те ужасы, которые они рассказывают там, о пытках и так далее. Самое сильное, так скажем, для меня впечатление – это то, что когда они говорят, что самое страшное было, это не физические страдания, а те унижения, которым их подвергали. Они все испытывают чувство очень острой обиды и шока буквально из-за того, что их не признают их родственники, их страна. Они говорят, как же так, мы работали для того, чтобы восстановить Чечню после войны. Есть люди, которые там строили, занимались бизнесом, создавали благо и для Чеченской республики, и для России в целом. Они вели себя как абсолютно благовоспитанные и законопослушные чеченцы. Они почти все женаты, у них есть дети. То есть они ведут совершенно традиционный образ жизни. Они никак не посягали вот на эти вот святые традиции, за которые так печется чеченское руководство. И они не понимают, за что, почему их хватают на улице, почему их забирают прямо с работы, волокут в какой-то подвал, залитый кровью, и там начинают пытать электрическим током. За что? То есть это чувство несправедливости, оно даже сильнее, чем физические страдания. Хотя физические страдания тоже были очень велики, конечно. Поэтому для нас очень важно действительно восстановить справедливость. Это даже важнее, чем наказание конкретных виновных. И поэтому самая большая проблема сейчас – это то, что российские власти не просто не могут расследовать это преступление, они не хотят его расследовать. Это самое страшное, что при определенных обстоятельствах российские власти могут просто отказаться расследовать массовые преступления, связанные с пытками и убийствами людей. Потому что сначала нам говорили, ну вы знаете, вот нет заявителя, никто не жалуется. Или вот пусть, если есть у чеченских геев претензии, пусть они идут жаловаться в чеченскую полицию. Те, кого отпустили из полицейского участка, где их пытали, они, наверное, должны были с другой стороны обойти, зайти и подать, соответственно, жалобу. Хотя были с самого начала новой газеты сообщены имена убитых, нескольких убитых, по крайней мере. Уже можно было начинать уголовное дело. Он говорит, нет, нам нужны заявители. Но вот заявитель появился. Он появился в августе. Максим Лупунов. До сих пор уголовного дела нет. Когда мы провели уже вместе с Максимом пресс-конференцию, постановление об отказе возбуждения уголовного дела было отменено, но новое уголовное дело так и не возбуждено. Они якобы продолжают проверку для того, чтобы провести нормальные следственные действия. Заявитель должен туда приехать, но для этого им нужно предоставить государственную защиту, чтобы его там не убили. Но следователь говорит, что нет оснований для предоставления государственной защиты. Следователь считает, что гею, который заявил о том, что его чеченская полиция пытала, ничего в Чечне не угрожает. И поэтому, естественно, по сегодняшний день какое-то реальное расследование не ведется. Это надо признать. И вот это самая большая проблема. Мы считаем, что если российские власти не способны на проведение такого расследования, значит, должно быть международное расследование. Потому что мы говорим о преступлении против человечности. Преступлении, которое должно преследоваться независимо от того, где оно совершено. Тем более, что жертвы этого преступления сейчас уже живут по всему миру.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». Сегодня мы говорим о помощи геям, которых преследуют в Чечне, с правозащитником и сооснователем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым и адвокатом Дмитрием Бартеневым. А скажите, Дмитрий, вот почему вывозят именно за границу? Почему нельзя вывести просто из Чеченской Республики и устроить людей на жительство где-нибудь в Петербурге, в Москве?
Это связано как раз с соображением безопасности, прежде всего, потому что эти люди, они рискуют тем, что они могут стать жертвами расправы именно из-за того, что они пытались каким-то образом найти помощь на стороне, они пытались заявить там о своих правах, они пытались каким-то образом скрыться. Это одна часть истории, хотя, безусловно, есть риск того, что такие действия могут быть из-за границы совершенно, но, конечно, вероятность этого гораздо меньше. Люди пытаются просто скрыться вообще, и я предполагаю, может быть, сменить имя, фамилию и полностью стать невидимыми для своего общества. И на самом деле в этом тоже есть огромная трагедия, потому что эта культура и связь со своим обществом, она в Чечне гораздо большей степени выражена и развита, чем, наверное, среди русских, да, или среди других национальностей. И для чеченских геев действительно трагедией является не только вот эта несправедливость, но и то, что в результате преследования они вынуждены разорвать связь со своей общиной, со своими семьями, лишиться очень большой части своей идентичности. Поэтому я думаю, что это вдвойне заставляет их переживать тяжело, то, что с ними случилось. И сейчас в международном праве Европейский суд начинает уже говорить об этом, начинает признаваться право жертв таких преступлений не только на то, чтобы добиться наказания или расследования, но право знать правду. Это очень важно, потому что действительно это позволяет добиться справедливости в широком смысле жертвам таких преступлений и замалчивание, и активное не то что нежелание российских властей даже расследовать, а мне кажется, наоборот, как раз противодействие этим расследованиям, конечно, это говорит о том, что люди лишаются возможности защитить свои права, права в том числе и знать правду.
Дмитрий, а вы говорите о том, что семьи отказываются, но, может быть, на них тоже оказывается давление?
Конечно, это давление, безусловно, есть. Я думаю, что это даже и физические, наверное, в том числе страдания и расправы, но это делает вдвойне несправедливыми, вопиющими действия чеченских властей, потому что, конечно, эти коллективные расправы, это вот система, когда семья несет ответственность за своего там родственника, конечно, это все, безусловно, должно пресекаться.
Но на деле это не пресекается, Игорь?
Полиция ходит по домам. Они заставляют родственников связываться с человеком, который уехал, уговаривать вернуться обратно. На семьи действительно оказывается очень серьезное давление. То есть их вызывают в полицию, заставляют подписывать какие-то там документы о том, что на самом деле ничего не было, что они не имеют никаких претензий. Там есть очень разные формы давления. Полиция с соседями работает, чтобы дети тоже как-то вот воздействовали на своих там односельчан. Вот эта проблема связи, зависимости людей от своих родственников, от своей семьи, это очень сложная проблема, потому что люди, действительно, как Дмитрий сказал, они разрывают не только какую-то свою там физическую связь с этими людьми, которыми вместе они просто привыкли жить, они разрывают и связь психологическую, потому что даже когда родственники хотят бить их, и как вот мне, например, один из обратившихся к нам писал, что а вот его родственники заперли в подвал, да, говорит, я сейчас сижу в подвале, а там наверху родственники решают, убивать меня или нет. Вот мужчины за то, чтобы убить, а женщины вроде как пытаются спасти. Но тем не менее, они даже в этой ситуации любят своих родственников. Они за них боятся, они просят их спасти, они просят вывести их. тоже. И мы чаще всего не можем этого сделать, к сожалению. И это огромная человеческая трагедия, когда вот такая связь разрывается.
А откуда вы берете вообще деньги на помощь для того, чтобы вывозить людей? Это же не даром.
Ну да, то есть, по сути дела, мы сейчас делаем то, что должно делать государство. Мы, так скажем, оказываем помощь жертвам, не свидетелям. У нас есть как частные пожертвования, как российские, так и зарубежные. За год мы собрали около 3,5 миллионов рублей только на Чечню.
У вас какой-то фонд, как вы распоряжаетесь этими деньгами?
У нас есть юридическое лицо, благотворительный фонд, да, деньги поступают на счет, все официально, все открыто, легально. То есть это не то, что кто-то приносит нам деньги там, в чемоданах, мы это складываем в тумбочку, потом из тумбочки берем. Нет. Это абсолютно легальная работа благотворительного фонда, который занимается помощью жертвам преступлений. Другой источник, конечно, нам помогают, в том числе, зарубежные правозащитные организации. Вот два основных источника. Мы смогли вывести из Чечни за вот 2017 год, на сегодняшний день уже больше 100 человек. Это много. И это очень ресурсно-затратная история.
Сколько стоит вывести человека?
Ой, слушай, я могу вам описать, на что тратятся деньги. Билеты, проезд. Иногда приходится на машинах везти, например, людей через всю страну. Это уже дорого, если человек находится в особой опасности. Это медицинская помощь, и поскольку мы за все это платим, потому что люди скрываются, будем прямо говорить, и они не хотят, чтобы их имена каким-то образом фиксировались, так далее, за это приходится платить. Это аренда локации, где они проживают. Людям на что-то есть, во что-то одеваться. Но там некоторые люди приезжали там поздним летом к нам, а уезжали уже из России зимой. Им нужны были теплые вещи. Зачастую они не могут распоряжаться, например, даже своими там банковскими картами. Это сразу фиксируется. Вы спрашивали, почему невозможно им оставаться в России. Потому что каждый их шаг может быть зафиксирован. Да, у нас были случаи, когда людей, которые к нам добровольно приехали, их пытались похитить, когда выясняли, что на их имя купили билет на самолет или на поезд, выясняли, куда они приехали, разыскивали их по каким-то там звонкам, которые они делали. Надо понимать, что на это работает МВД. МВД Чечни. У них есть все базы, есть доступ к такой информации, у которой у нас с вами доступа нет. И поэтому, конечно, меры безопасности это тоже требует определенных средств. Некоторые люди оказываются у нас без документов, им нужно помочь восстановить документы, это тоже требует финансовых средств. И все это надо делать довольно быстро. Дмитрий упоминал здесь молодого человека, его зовут Мавсар, который сделал признание в том, что он гей. Он уехал из Чечни еще до того, как началась эта история. Но тем не менее, он сделал публичный камин-аут. В Ютубе он сказал, что он гей, что он из Чечни. В СМИ широко освещается эта история, когда его нашли чеченские якобы журналисты. Только что он дал интервью, сказал, что его заставили записать на телевидение вот это вот извинение, заметьте, перед Рамзаном Кадыровым и перед чеченским народом, непонятно за что, за то, что он гей, за то, что он в этом признался. И это показали по государственному телеканалу в Грозном. То есть, опять-таки, это не просто чья-то частная инициатива, это определенная политика, которая проводится. Это первый момент. А кроме того, есть чисто прагматический момент. Это живые свидетели, которые потенциально могут дать показания. Зачем вам оставлять живых свидетелей? Поэтому их ищут.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, какие вообще перспективы? Как продолжится эта история?
К сожалению, боюсь, что расследования официального не будет, а если оно и будет, то завершится ничем. Эта история показывает то, что в целом российская власть не желает никоим образом признавать вообще сам факт насилия по отношению к геям и лесбиянкам, несмотря на то, что такие ситуации, они происходят и не только в Чечне. Расследование их и преступления, но в редчайших случаях связано именно с признанием того, что мотивом преступления является именно гомофобия. И без признания того, что такие преступления необходимо расследовать именно как преступление на почве ненависти по отношению к геям и лесбиянкам, в данном случае, конечно, в отношении Чечни речь идет о фактически прямой ответственности государства не только за отсутствие расследования, но и за совершение своих преступлений. А это невозможно, конечно, без изменения отношений между чеченской властью и российской властью.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О помощи геям, которых преследуют в Чечне, мы говорили сегодня с правозащитником и сооснователем российской ЛГБТ-сети Игорем Кочетковым и адвокатом Дмитрием Бартеневым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.